Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем работать в прямом эфире. Татьяна Ладяева у микрофона, и со мной в студии мой коллега, обозреватель Игорь Ивановский. Игорь, привет.
Привет.
Доля компаний-зомби в российской промышленности составляет 10-15%. К такому выводу пришли эксперты Центра конъюнктурных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. К категории зомби аналитики института относят неэффективные убыточные промышленные организации, которые находятся на грани банкротства и выпускают неконкурентную продукцию, которая по факту не пользуется спросом.
Да, эти расчеты базируются на результатах опросов руководителей около 4000 крупных и средних промышленных предприятий из 82 субъектов Российской Федерации. И вот представитель Минпромторга такую оценку института назвал объективной, однако призвал не драматизировать ситуацию. По его словам, то, что эксперты называют компаниями-зомби, это, как правило, закрытые объекты, которые, тем не менее, дешевле и проще сохранять как юридическое лицо и имущественный комплекс, чем ликвидировать. Как вообще такое возможно? И зачем нашей стране убыточные компании?
Вот с этими, которые не приносят доход.
Которые не приносят, мало того, что они не приносят дохода, они приносят убытки. То есть за них еще нужно кому-то и платить. Кому платить? Зачем все это нужно? Чем сердце успокоится?
Вот, будем получать ответы на эти вопросы. С нами на связи председатель Совета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Владимир Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Андреевич, вот первый вопрос. 10-15% компаний-зомби, так называемых. Это много, это мало, и вообще нормально ли такое состояние?
Ну, многовато, конечно. Это... Вообще компании-зомби существуют во всех странах и в развитых странах, но у нас, конечно, сегодня их многовато. И особенно, конечно, в промышленности, и печально в обрабатывающей промышленности, и в добывающей промышленности очень высокий уровень этих компаний, он в 2-3 раза выше, чем в развитых странах.
А их количество растет, если посмотреть по истории за там последние десятилетия?
Ну, где-то растет, где-то нет. В целом, конечно, растет. Если говорить в целом, то растет.
Владимир Андреевич, вот давайте рассмотрим, что это за компании-зомби. Да, вот насколько мне известно, прежде всего к ним относятся предприятия в моногородах, от которых зависит жизнь целого города. Вообще много по России таких предприятий, с которыми, ну, действительно, вроде бы и нельзя что-то сделать. Да, закроешь, люди потеряют работу и будут социальные волнения.
Ну, на самом деле, у нас очень много моногородов. У нас примерно 300 моногородов, и совершенно понятно, что та продукция, которую они в советское время выпускали, сегодня не пользуется спросом, и предприятия, которые там существуют, выпускают, понятно, что во многом неконкурентную продукцию. Но здесь есть огромный вопрос, что с этим делать. Что делать с этими предприятиями, с теми семьями, которые обеспечивают свою жизнь за счет работы на этих предприятиях, что делать с этими людьми. На самом деле у государства сегодня есть достаточно финансовых ресурсов, допустим, для того, чтобы провести такую глобальную модернизацию предприятий, я думаю, что и всех там зомби-предприятий. Но сразу возникнет огромная безработица. Что делать с этим? Как быть? Чтобы не было этой безработицы, чтобы этих людей устроить, их надо переселять.
Владимир Андреевич, а можно здесь уточнить? Ну, смотрите, вот в моем представлении, если предприятие, оно находится на стадии банкротства, это говорит о том, что там и так, во-первых, работников не так много, а во-вторых, у них нету какого-то большого количества задач, перспективы развития, ну, соответственно, получения достойной заработной платы. И, соответственно, им самим было бы, мне кажется, ну, вот куда интереснее. Да, вопрос в том, куда идти, но, тем не менее, есть ли для них какой-то интерес оставаться на этом предприятии?
Ну, в том-то и дело, что, конечно, большого интереса нет. И миграция это идет, и миграция, к сожалению, не очень хорошая. Идет концентрация в основном в европейской, центральной европейской части сегодня населения. Это тоже не здорово. Я к чему хочу сказать? Я считаю, что та ситуация, которая сейчас сложилась, она неправильная, совершенно точная. Мы пошли не по правильному пути. Вместо того, чтобы после 90-х годов, понимая, что надо что-то делать с промышленностью, прежде всего, что необходимо проводить реструктуризацию, модернизацию и так далее, и вместо того, чтобы создать план такой промышленной реновации в целом, мы пошли по пути Южной Кореи, мы пошли по пути чебализации. Мы стали эти неэффективные предприятия собирать в такие многопрофильные холдинги, фактически такие многопрофильные монополии, Ростех и так далее. И осуществлять перекрестное финансирование одних предприятий за счет других, поддерживать неэффективные предприятия за счет эффективных внутри этих холдингов, превращая сами холдинги в неэффективные, поддерживая их постоянным вливанием капитала в эти холдинги со стороны государства. И мы все знаем, чем закончилась эта чебализация в Южной Корее. Она закончилась тем, что создали специальное национальное агентство по реструктуризации всех этих холдингов. Их реструктурировали, порезали на отдельные предприятия, какие-то продали, какие-то реструктурировали, и они продолжали работать, а какие-то ликвидировали. Я думаю, что мы пришли к такой точке сейчас, когда у нас другого варианта нет, пойти по этому корейскому пути. Дело в том, что надо понимать, что вот среди этих зомби есть три таких ярких группы предприятий. Первое – это те, что просто неэффективно управляются. И совершенно очевидно, что здесь нужно решать вопрос с собственниками.
Кадровый вопрос получается.
Ну, их надо просто продавать другим собственникам, которые смогут ими эффективно управлять, совершенно очевидно. Есть большая вторая группа, которая функционирует в определенных особых условиях, которые не позволяют им быть эффективными при той системе налогообложения, которая у нас существует. Кстати, в мире это принято. Если предприятие существует в особых условиях, которые не позволяют в данных условиях налогообложения быть рентабельным, им устанавливают особые налоги. Потому что если предприятие работает там условно в зоне вечной мерзлоты, и расходы на там обогрев предприятия, логистика и так далее требуют очень больших накладных расходов, то понятно, что это предприятие в нынешних налоговых условиях не может быть рентабельным, но оно выполняет очень важную социальную функцию в данных условиях. И в мире принято для таких предприятий устанавливать особые условия налогообложения. И они тогда нормально с определенным...
То есть нужно поменять вот эту систему налогообложения для того, чтобы попытаться реанимировать эти предприятия?
Этого будет достаточно, просто поменять систему налогообложения?
Ну, надо смотреть, да, потому что, я еще раз говорю, могут быть такие условия функционирования, при которых нельзя стать рентабельным при вот нынешних условиях. Может быть, даже нулевая ставка налога должна быть для этих предприятий.
Владимир Андреевич, потому что... а кто должен заняться этим вопросом? Почему вот у нас, мы читаем новости о том, что есть... Вот. А ну, почему нет этих шагов? Или, может быть, мы их пока просто не видим в общем таком информационном поле?
Ну, мне трудно отвечать за наше правительство, почему, но мы в торгово-промышленной палате об этом говорим уже десятилетиями. И вот и я хочу сказать, еще одна есть группа, тоже обозначу предприятий, которые они технологические банкроты. Их вообще не надо сохранять. Их дешевле ликвидировать, потому что их содержание требует огромных затрат. И вообще их просто дешевле ликвидировать и построить на сэкономленные деньги новые предприятия, современные, технологический.
Поэтому... А кто должен вынести вердикт вот, по поводу того, что нужно ликвидировать это учреждение?
Ну вот смотрите, я еще раз говорю, очень надо просто... Вот мы все время изобретаем велосипед. Не надо изобретать велосипед. Южная Корея прошла этот путь...
Нам нужно перенять опыт, получается.
Да, когда они остановили эту чебализацию и провели реструктуризацию всей промышленности. Они создали специальное агентство. Причем, самое интересное, у нас есть такой опыт. Это агентство страхования вкладов, которое занималось банкротством банков, и даже Центральный банк, у них фонд консолидации банковской системы, тоже проводил реструктуризацию крупнейших систем таких банков. То же самое надо сделать в промышленности. Я думаю, что при Минпромторге надо создать такое агентство по реструктуризации промышленности и провести такую реструктуризацию. Потому что вот дальнейшее, я же хочу, вот это мое глубокое убеждение, дальнейшая чебализация нашей промышленности приведет нас в тупик. Это совершенно очевидно, потому что нет ничего хуже для экономики, это перекрестное финансирование.
Владимир Андреевич, вот мы выделили три вида предприятий, компаний-зомби, так называемых, да, это неэффективное управление, это, ну, условия какие-то объективные, где просто компании не могут получать прибыль, и это фирмы, которые, в принципе, уже не соответствуют реалиям, которые проще ликвидировать. Вот, на ваш взгляд, среди всех компаний-зомби, какая категория больше всего сейчас, из-за чего убытки-то идут?
Ну, вот мое представление, я не располагаю детальной статистикой по этим предприятиям, но я бываю в регионах, очень много общаюсь с нашими предприятиями. Я вижу, что это примерно одинаково, по трети, примерно равные части. Вот, и это нужно делать. Мы сейчас, на самом деле, в торгово-промышленной палате начали собственный проект по промышленной реновации, работаем с предприятиями, помогаем всем трем видам этих предприятий как-то решать проблемы, даже включая вот там последнюю категорию промышленных банкротов. Мы даже, у нас есть... целой технологии уже, такая компания, которая осуществляет такую, ну, можно сказать, оказывает содействие предприятиям
для того, чтобы они смогли выйти,
да, в освобождение от просто вот этих, которые у них просто обузы промышленных объектов там и так далее.
Да.
Мы в палате занимаемся этим, но этим должно заниматься государство, правительство.
Понятно. А, Владимир Андреевич, а скажите, пожалуйста, есть ли вообще такие примеры, когда финансовые вливания, поддержка позволили выйти из штопора компании, которая уже практически являлась банкротом, и стать вполне себе процветающим предприятием? То есть,
да, конечно.
Действительно, конечно, это эффективно,
конечно.
Да?
Ну, конечно. Ну, возьмите, я считаю, вот яркий пример — Россельмаш. Ну, практически лежал, банкрот был. Пришла нормальная команда управленцев, и сегодня Россельмаш, как и в советские времена, это наш флагман, они сейчас уже приступили к строительству тракторного завода.
Хороший пример. Владимир Андреевич, можно завершающий вопрос? Недавно была озвучена такая инициатива со стороны министра обороны Сергея Шойгу, который говорит, что нужно в Сибири построить 3-5 крупных городов, научно-промышленных центров. И вот, знаете, в этом ключе у меня вопрос. А вот эти вот постройки новых городов, которые по факту могут стать тоже такими моногородами с каким-то одним единым предприятием, их не может постигнуть та же судьба? И нужна ли сейчас такая инициатива вот вместо того, чтобы помочь тем предприятиям, которые находятся сейчас по всей стране на грани банкротства?
Ну вот вы знаете тоже, у нас последние годы, ну, в связи с тем, что у нас были избыточные финансовые ресурсы за счет экспорта энергосырьевых ресурсов, у нас появилась привычка осуществлять проекты исключительно greenfield. Выходим в чистое поле, строим завод, прокладываем туда все коммуникации и так далее. А возиться с промышленными площадками, которые достались от Советского Союза, никому сильно не хотелось. Так вот, у нас доля проектов Brownfield, то есть на действующих промышленных предприятиях, упала до 5%. Мы все в поле, все строим заново. Слушайте, ну, это тоже кардинальная ошибка. У нас есть серьезные промышленные площадки, на которых можно, на самом деле, путем нормальной, разумной реструктуризации этих площадок, модернизации, освобождения от ненужных промышленных объектов, которые технологически устарели.
Ну, то есть целесообразно помочь нам тому, надо, что уже есть, нежели создавать,
конечно,
что-то новое.
Нам надо перейти сейчас больше к браунфилду, к работе, к реализации инвестиционных проектов на базе
того, что уже существует. Да, Владимир Андреевич, мы благодарим вас за ответы на наши вопросы.
Спасибо.
Владимир Гамза, председатель Совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике, был с нами на связи. У тебя остаются вопросы на эту тему? Потому что, мне кажется, мы вот обсуждаем и понимаем, что все-таки нюансов закрытия или ликвидации того или иного предприятия, их не становится меньше. Мы понимаем, что необходимо прямое участие государства здесь.
Да, у меня вопрос, действительно, кто за это все заплатит, и не придется ли так, что вот за эти монопредприятия буду платить я, будешь платить ты своими налогами. То есть, ну, для меня, наверное, вот этот вот самый главный вопрос. И вообще, есть такая статистика, то, что действительно компании-зомби, они распространены по всему миру, и их число плюс-минус одинаковое, и в развитых странах примерно 12% всех нефинансовых компаний являются зомби, в то время как 30 лет назад их доля составляла всего 2%.
Ну, то есть их количество растет.
Их количество растет. За последние 30 лет их количество выросло в 6 раз. И мне кажется, что последние события, связанные с пандемией коронавируса, с приостановкой производства, только увеличили количество.
Я думаю, что
компаний.
Да, что через энное количество времени мы с тобой увидим новую статистику, где будет как раз-таки идти подсчет того, сколько организаций все-таки не смогли пережить как частных, так и государственных пандемию, сколько закрылось, потому что, возможно, еще и не все ограничения мы пережили. Возможно, какие-то новые меры коронавирусные еще впереди, которые в любом случае повлияют на работу тех или иных предприятий.
Да, да, согласен. И вот знаешь, на текущий момент есть две диаметрально противоположные точки зрения. С одной стороны, представитель Банка России отмечал, что рисков для финансовой системы, вот, связанных с наличием зомби-компании, нет. То есть, ну, все находится в пределах нормы, все более-менее хорошо, и переживать за это не стоит. С другой стороны, есть точка зрения, что таких фирм в принципе не должно быть, и большая доля зомби-компаний создает возможность спонтанного коллапса как глобальных рынков активов, так и мировой экономики, да, и риски краха для экономики, они существуют, и они никуда не денутся. Вот, собственно, что еще могу сказать? Могу сказать, что, возвращаясь к пандемии, да, вот первый квартал 2021 года оказался убыточным для большинства предпринимателей в стране. Это сказал Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей РФ. Вот. Он заявил, что собственники компании жалуются, что спрос не восстанавливается до уровня доковидных времен, а сложны перспективы обрабатывающего сектора, который терпит огромные издержки.
Хотя при этом мы не раз с тобой уже тоже озвучивали новости и заявления различных чиновников и депутатов разных уровней о том, что экономика вернулась к допандемийному уровню. И вот когда мы при этом сейчас с тобой озвучиваем, что не оправился еще, что бизнес, что какие-то, да, государственные предприятия, заводы, промышленность, они еще тоже не пришли в себя, вот некое противоречие начинает наблюдаться в этих заявлениях, и мне кажется, все мы на своих кошельках тоже ощущаем, что экономика все-таки у нас еще пока экономический кризис, вызванный в том числе и пандемией, он еще не закончился. Нашла небольшую информацию по поводу количества моногородов в России. Вот к 2019 году насчитывалось 320 моногородов. И, опять же, на 2019 год самым большим моногородом являлся, считался Тольятти, где население 718 тысяч человек. Ну, то есть мы понимаем, что Тольятти – это еще весьма большой субъект. Есть города намного поменьше, где действительно есть только одно предприятие, и все работают, и вообще жизнь крутится в городе только вокруг этого предприятия. И еще чуть ранее, в марте текущего года, было при этом сообщение, что количество моногородов в России хотят сократить. Вот в Совете Федерации рассказали, что должны быть какие-то новые критерии отбора, которые, согласно которым включают вот в это понимание моногород тот или иной муниципалитет и субъект России. И тоже встает вопрос о том, что хотя сократить количество моногородов, где есть те самые зомби-предприятия, о которых мы с тобой сегодня говорим. Вот чуть ранее я вспоминала заявление Шойгу, которое говорит о том, что наоборот нужно строить новые города, крупные промышленные научные центры в Сибири. И все это вызывает все больше и больше вопросов.
Да, и тут еще смотри, какая ситуация. Вот с одной стороны, тот же бизнес, который жалуется на пандемию, который жалуется на то, что доходы упали, он не согласен с таким мнением, что компании в предбанкротном состоянии тормозят экономику. И даже совершенно безнадежное банкротное предприятие может получить вторую жизнь, если его перепрофилировать. Но здесь опять же встает вопрос о том, что только деньгами, только финансовым вливанием дело не ограничится. Нужно менять руководство, нужно менять всю систему, нужно менять подход. Тогда действительно предприятие может заработать. А если вот как мы говорили с нашим прошлым экспертом, с советских времен, по сути, ничего не изменилось. Я вот не задал вопрос, почему так произошло, да, то есть с момента распада Советского Союза, ну, сколько уже прошло? Уже лет 30 прошло.
Слушай, но по поводу Советского Союза, я почему-то к Шойгу сегодня всегда возвращаюсь, не знаю, но эта тема у меня прям то, что действительно было много вопросов, и сейчас она как-то уместна. По поводу Советского Союза, он говорит, что вот создание этих новых центров, подобные планы были в Советском Союзе, но потом проект не успели реализовать. И вот сейчас мы опять же возвращаемся к тому, что тогда ситуация была по-другому. Была чуть иначе картина.
Да. И вот еще какой момент мне не совсем понятен, да, и спорный момент. Вот государство дает деньги зомби-предприятиям, да, которые функционируют в убыток. Вроде бы все понятно, да, нужно сохранить рабочие места, нужно поддержать определенные структуры, но с другой стороны, в России же создаются новые предприятия, которым тоже нужна финансовая поддержка. И вполне возможно, теми же самыми деньгами они могли бы распорядиться более грамотно, да, то есть увеличить число рабочих мест, увеличить приток в экономику финансовый, в бюджет России, да. Вот может быть, действительно имеет смысл деньги-то направить туда?
Может быть, есть. У нас есть эксперт на связи, инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, у нас буквально полторы минутки остается, к сожалению, до конца эфира по поводу компании «Зомби». Давайте с вами быстро обсудим.
Да, вот я приводил такую статистику, что 30 лет назад доля их составляла всего 2%, сейчас примерно 12%. Насколько это опасно для экономики мировой и для экономики, наверное, нашей страны в частности?
Ну, действительно, из-за того, что центральные банки проводят слишком мягкую денежную политику, в том числе и в России, хотя в последнее время она чуть ужесточилась, некоторые компании, которые реально, в общем, являются зомби, и которые не уверенно стоят на ногах, получают вот такие дешевые кредиты, и банки немножко расслабили требования к заемщикам, выдают и держат их на плаву, хотя фактически это компании-банкроты, да, и при случае, когда процентные ставки пойдут вверх, то компания может обанкротиться, соответственно, число банкротств в российской экономике из-за этого может вырасти. Но это, наверное, даже в большей степени относится к Америке, где тоже много компаний зомби, которые тоже паразитируют на дешевых деньгах. И тем самым из-за этих банкротств будет нанесен ущерб и занятости, рынок труда просядет. И, в общем-то, если у этих компаний выпущены какие-то ценные бумаги, например, облигации, ну, мы знаем, что есть высокодоходные облигации, то могут быть дефолты по этим облигациям, то есть по вкладчики, держатели облигаций потеряют
деньги. Да. Извините, вот очень коротко, риск такого развития событий высок или невысок, на ваш взгляд?
Ну, риск достаточно высок, потому что сейчас Центральный банк ужесточает кредитную политику, и ставки растут по кредитам. Поэтому, мне кажется, что действительно мы можем увидеть рост числа банкротства.
Благодарим за ваш комментарий. Инвестиционный стратег управляющей компании «Нари Капитала» Сергей Суверов был с нами на связи. Мы будем следить за развитием этой ситуации, потому что, да, еще стоит ожидать некую статистику после пандемии, после ее окончательного завершения.
Ну и все-таки надеюсь, что банкротств не будет.
Сколько будет банкротов, все верно. Благодарим за беседу.